Рафаэль Дамиров. Последний герой. Читает Григорий Метелица. Том 10. Глава 1. Звонок разбудил меня под утро, когда мы с Оксаной еще наслаждались объятиями друг друга. «Кто там?» — недовольно нахмурилась Оксана, уже зная, что в такое время звонить могут только с работы. «Значит, снова что-то произошло в городе, и мы нужны». И она не ошиблась. Звонил дежурный Ляцкий, пыхтел в трубку.
«Максим, у нас тут происшествие. Несколько трупов в доме. До Оксаны Геннадьевны дозвониться не могу. Шульгину сообщил. Он сказал тебя поднять».
«Убийство, что ли?» — пробурчал я сонным голосом.
«Непонятно. Следов насильственной смерти вроде как нет».
«Ну так а я при чем?» — ворчливо спросил я, прижимая Оксану одной рукой к груди, будто это могло нам помочь не расставаться, не ехать на вызов. «Отправь участкового, пусть разбирается, судмедэксперта пусть посмотрит. Занимайтесь».
«Так уже смотрели и эксперт, и участковый», —
вздохнул Ляцкий.
«И следак комитетский на месте. Там это, что-то непонятное. Съездил бы, Макс, разобрался, а? Мне спокойнее будет. Утром с меня же спросят, как я работу по этому происшествию организовал. Столько трупов в раз. Ух, чую, отхватим по это самое».
«Ладно», — сказал я. «Оксане Геннадьевне не звони. Говори адрес. Я сам вызвоню начальницу, если что».
«Вот, Максим, спасибо»,
— облегченно сказал Ляцкий.
«Записывай адрес».
Когда я отключился, Оксана хмуро посмотрела на меня. «Что там?» «Похоже на какое-то массовое самоубийство», — проворчал я. «Несколько трупов без признаков насильственной смерти в частном доме».
«Ну так пусть опер дежурный отрабатывает», — зевнула Кобра.
«Да там уже и Шульгин подключился», — ответил я. «Тем более начальница сейчас лежит со мной в теплой постели. Придется работать, эх». Она улыбнулась. «Сейчас передо мной была не начальница, не Кобра, а просто моя женщина. Ласковая, красивая, добрая и страстная, которую не хотелось отпускать, но пришлось». Я подъехал на место происшествия. Дачный массив за городом. Тот, что постепенно превращался в жилой сектор для круглогодичного проживания. Старые участки застраивались добротными домами, но где-то просто перестраивали и утепляли старые хибары, проводили отопление. Такие СНТ росли повсюду вокруг развивающегося Новознаменска, который, кажется, больше не хотел выглядеть заштатным городком и жаждал новых высот. Но вместе с тем, кажется, получал и новые проблемы. Один из домов, старая дача, когда-то выглядел внушительно. С виду настоящая дача советской номенклатуры, пережившая свою эпоху. Деревянный дом с широкой верандой и высокими окнами, обрамленными наличниками с облупившейся белой краской. Этот резной оконный бордюр, когда-то блиставший, теперь потемнел от времени. Крыша из ржавого железа кое-где с заплатками. Крыльцо просевшее, но крепкое, все еще держалось. На веранде виднелись старые плетеные кресла и столик, накрытый пластиковой скатертью, занесенный снегом. Дом доживал век, но держался гордо, будто ни на день не забывая, как принимал когда-то высоких гостей. У дома уже стояла дежурная «Газель». Опергруппа на месте. Я вышел из машины, под ногами хрустел свежевыпавший снег. Он все еще шел, попадая за ворот и щекоча шею холодными крупинками. Я поежился, зябко. На крыльце стоял Коля Шульгин и, что поразительно, нервно курил.
«О, Макс, привет!» — обрадовался он. «Геннадьевна трубку не взяла. Меня от руководства вместо нее сюда направили».
«Коля, ёшкин-матрёшкин!» — воскликнул я.
«Так ты ж не куришь!»
«Да тут закуришь!» — мрачно ответил он.
«Там зрелище такое. Одну вот стрельнул у собачника».
«Что там такое?» — спросил я.
«Все в крови, в кишках!»
— сказал он и сам себе махнул рукой. «Да шучу я. Все как живые, но мертвые. Прикинь,
ни одной ранки. И, понимаешь, не старики совсем. Некоторые молодые, совсем молодые. Один вообще щегол, как ты». Я громко хмыкнул. «Ну, пошли посмотрим».
«Да ну?»
— отмахнулся Коля. «Я тут пока подышу. Постою, покурю». Я помнил, что Шульгин боялся трупов, когда мы только познакомились. Потом он это переборол, не без моей помощи. Однако, когда мертвых становилось слишком много на квадратный метр, фобия могла снова дать о себе знать. Я не стал настаивать, понимающе кивнул и вошел внутрь. В доме за столом сидел паук, следователь следственного комитета, старый знакомый. Он писал протокол осмотра. «О, Яровой, привет!» Буднично кивнул он, чуть оторвав взгляд от бумаг. При этом рука его не останавливалась. Уверенно продолжала выводить строчки в бланке. Вот что значит мастерство протокольное. «Сюда, я так понимаю, весь уголовный розыск согнали?»
«Да, похоже», — ответил я.
«Что тут вообще?»
«Ну, отравились, скорее всего, угарным газом», — сказал он. «Алиса уже осмотрела».
Он кивнул в сторону судмедэксперта. Я прошел в комнату. Стена полукругом уходила в сад. Во всю стену большие витражные окна. Вдоль стен старые кресла и мебель, когда-то дорогая, теперь величавая в своей увядающей старости. В центре стоял большой круглый стол. За ним в креслах сидели мертвые. То, что они мертвые, было понятно не сразу, потому что сидели все как живые. Только бледность лиц, восковая неподвижность выдавала их состояние. Рядом с телами возилась судмедэксперт Скляр.
«Здравствуйте, Максим Сергеевич!»
Улыбнулась она, сдувая со лба выбившуюся светлую прядку. «Что скажете, Алиса Вадимовна?» — спросил я.
«Налицо признаки отравления угарным газом», — сказала она. «Кожные покровы имеют розово-вишневый оттенок, характерный для высокого уровня карбоксигемоглобина. Зрачки без выраженных изменений. На губах и ногтевых ложах наблюдается легкая гиперемия. Видимых повреждений и ранений не обнаружено. Переломов тоже».
Я кивнул, глядя на тела. «Четверо. Две женщины и двое мужчин. Молодые, ухоженные, интеллигентной наружности. При этом на них простая повседневная одежда. Обычные люди».
«Еще четверых удалось спасти», — добавила Скляр.
«Вот как?» — удивился я. «Про это пока не говорили. Я заметил еще четыре пустующих стула вокруг стола».
«Да»,
— подтвердила она.
«Их госпитализировали с признаками отравления, состояние средней тяжести».
«Так у нас банальное отравление», — произнес я. «Что ж тогда за кипиш такой поднялся?»
«Да не совсем банальное», — сказал паук, не отрываясь от бумаг. «Дымоход-то перекрыт фанеркой».
«Кто-то забрался на крышу?» — уточнил я.
«Забрался», — кивнул он. «Только следов нет. Все закрыл свежий снег. Но дощечка на дымоходе осталась. Кто-то же ее туда положил, да еще после того, как растопили печь. Она прогорела по краям. Иначе бы они не смогли затопить при закрытом дымоходе. Дым бы валил в дом».
«Значит, прикрыли уже потом, когда угли тлели», — задумчиво сказал я.
«Именно. Грамотно сделали», — подтвердил паук.
«Убийство получается», — хмыкнул я.
«Получается», — равнодушно кивнул он.
«Паук уже привык. За время своей службы отработал десятки таких случаев. Да искать убийцу — не его забота, а оперов. Он это прекрасно понимал. Его дело — зафиксировать, запротоколировать, изъять правильно, оформить все как надо, назначить экспертизы, а потом получить результаты и ждать, когда опер Яровой притащит на допрос подозреваемого. Правда, и при этом его бумажном кругозоре у нас случались некоторые недопонимания насчет того, как надо вести дела. «Не было печали, купила баба порося», — проговорил я. «Это что за гнида такая удушила четверых и покушалась на жизни еще четверых? И вообще, кто все эти люди?» — кивнул я на трупы. «Ни малолетки, ни тинейджеры. Они что, тут таким образом оттопыривались, сидя за столом? А что за книжки у них и блокноты? И где бухло?» — добавил я.
«Тонкое дело», — ответил паук. Никакой выпивки, ни закусок, ни музыки, ни наркотиков. У них был вечер поэзии.
Я кашлянул, не веря своим ушам.
«Прости, Жень, что у них было? Вечер поэзии?»
«Именно», — снисходительно буркнул следак, не отрываясь от протокола.
«Евгений», — сказал я, глядя на него, — «ты это сейчас серьезно? Им сколько лет-то, извиняюсь?»
30-40 плюс-минус километр. Все разного года выпуска», — ответил он спокойно.
«А стежками, выходят, балуются аки в юноши?» — продолжал удивляться я.
«Это клуб «Мертвая поэзия», — раздался за спиной голос Шульгина.
Я обернулся. Он стоял на пороге, мялся, не заходя в зал.
«Я уже навел справки», — добавил он. «Так они себя обозначали в литературном интернет-журнале».
«Мертвая поэзия?» — хмыкнул я.
«Очень символично. Теперь уж точно мертвая. Мертвее не бывает, ага. Самоубийцы, что ли? Слушайте, а может, они сами заслонку прикрыли? Ну, типа красиво уйти из постылой жизни со стихами, общим строем, а?»
«Мы думали об этом», — сказал паук. «Но пока не ясно».
«Итого у нас мертвые поэты», — сказал я. 4 штуки. Живых тоже 4. И один неизвестный злодей, который, наверное, не любит стихи. Кстати, а вы в курсе, что за стишки-то они вообще читают?»
«Они не читают стихи», — поправил Коля. «Они их пишут, точнее, писали. Люди творческие, да. Я читал вон в тех тетрадках. Обычные стихи. Я в поэзии не разбираюсь, но слова в рифму сложены ровненько. Норм. Вот сам посмотри».
Он кивнул на стол, где лежал один из блокнотов, толстый и истрепанный. Перед трупами и пустыми креслами лежали такие же. Я подошел, взял один, пролистал. Рукописный текст, строки четверостишия. Всякая белиберда про жизнь, про боль, про печаль, про осень и про любовь, одним словом, высокая поэтическая муть. Все вывалено на бумагу бурным душевным потоком. Ничего особенного. Никаких призывов к самоубийству, ни намеков на лютую безысходность и смерть. «Ну, так купаднические настроения есть, конечно, но...» — сказал я. «В принципе, вся серьезная поэзия — это депрессуха. Декаденты и все такое, но до чернухи и мрака тут конкретно не доходит». Я положил блокнот обратно. «Как говорится, настоящая поэзия — это когда страдает герой, страдает поэт и страдает читатель». Без тени улыбки произнес паук, по-прежнему продолжая строчить в протоколе. Я покачал головой. «Страдальцы, мать их! Никогда не понимал такую поэзию. А что говорят эти выжившие?»
«Да ничего внятного», — ответил паук. «Они еще особо и не в себе. Мол, собрались, как всегда, сидели, читали, и тут вдруг отключились».
«Скажи мне, Евгений Эдуардович, а кто нам-то сообщил?»
«Супруг одной из поэтесс», — сказал он. «Потерял жену, она не отвечала на звонки. Приехал, а тут такое. Ну, вызвал скорую, полицию, поднял всех на уши».
«Ясно», — кивнул я. «Странные люди. Вроде взрослые, а сходки устраивают. Ну да ладно, у каждого свои недостатки. И поэзия, скажем прямо, не самый большой из них. Только у меня вопрос. Почему клуб мертвой поэзии, а не живой?»
«Да хрен его знает», — хмыкнул Женя. «Сгоняй-ка ты в больничку, переговори с выжившими. Они уже, наверное, приходят в себя».
«А дом кому из них принадлежит?» — уточнил я.
«Организатору клуба, Сагаде Корнею Поликарповичу», — сказал следователь. «Он как раз выжил, но отравление получил знатное».
«Сагада?» — задумчиво повторил я. «Очень подходящая фамилия для поэта. С такой фамилией грузчиком работать впадлу. Ну, ясно, почему он поэтом стал. Ладно, полезу на крышу, посмотрю, есть ли там следы».
«Да нет там ничего»,
— махнул рукой Шульгин.
«Все уже осмотрели. Снег все запорошил. Заслонку, которой накрыли дымоход, мы изъяли. Пальчиков нет, но на ДНК проверим. Обстановку там все отфотографировали».
«Следы рук везде проверить надо», — напомнил я. «На входной двери, на столе. Кто здесь еще был? Может, кто-то вхож?»
«Да это уже сделали», — отозвался Корюшкин, которого я до сих пор не заметил.
Он вышел из другой комнаты с баночкой дактилоскопического порошка и кисточкой. «Порядок в комнатах не нарушен», — сообщил он. «Вертеп они тут не устраивали. Реально стишки читали». «А кто-то захотел их прихлопнуть», — тихо добавил я. «Всех разом. По-тихому».
«Повезло, что муж одной из потерпевших спохватился и приехал», — уточнила Скляр, со щелчками сдергивая с узких рук латексные перчатки. «Так хотя бы четверых удалось откачать, а так бы все на стол мне легли».
Она уже закончила, складывала инструменты в чемодан. «Алиса, золотце», — задумчиво сказал я. «Ты мне скажи, как медик, вот если человек траванулся угарным газом, он что, тревогу поднять не может? Не чует ничего? Просто думаю, может, они сами решили уйти на тот свет, как массовое самоубийство. Мало ли что там в их клубе, какие настроения. Еще и мертвая поэзия называется».
«Да нет», — покачала головой Алиса Скляр. «Угарный газ — это не то, что можно заметить. Он абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Ты не чувствуешь, что им дышишь. Первые признаки — легкое головокружение, слабость, сонливость. Кажется, просто устал. Может, давление упало или воздух спертый». Она бросила перчатки в мусорное ведро и продолжила объяснять. «Дальше развивается гипоксия — кислородное голодание мозга. Кровь насыщается карбоксигемоглобином. Это соединение угарного газа с гемоглобином, которое блокирует перенос кислорода к тканям. Человек засыпает. Мозг перестает получать кислород, органы постепенно отключаются. Все это происходит спокойно и безболезненно. Просто отключаются». Она развела руками.
«То есть человек даже не понимает, что умирает?» — уточнил я.
«Да?» — кивнула она. «В этом и коварство. Он может пропустить тот самый момент, когда еще мозг мог бы спастись. Просто становится тепло, сонно, потом темно, и все».
«Ясно», — сказал я и вышел на крыльцо вместе с Шульгиным. «Ну что думаешь, Макс?» — спросил он.
«Знаешь, Коля», — задумчиво произнес я, — «ничего не украдено, да тут и красть-то особо нечего. Интеллигентные люди. Сидели, читали стихи, и тут кто-то попытался их убить. У меня это в голове не укладывается». Я задумчиво почесал макушку и нахмурил лоб. «Ну ладно, там маньяк», — продолжил я. «Изрезал, искромсал, поиздевался. Хоть понятно, психология есть. А тут? Что это вообще? Такого у меня еще не было, если честно».
«У меня тоже», — кивнул Шульгин и вопросительно посмотрел на меня.
«Что делать будем?»
«Слушай», — сказал я, — «я сейчас в больничку метнусь, с потерпевшими пообщаюсь, а ты давай подтяни еще пару оперов. Надо перевернуть вверх дном это чертово СНТ, проверить все, каждый двор, каждый дом».
«Понял», — сказал Коля.
«Всех обойти», — продолжал я. «Кто где был, кто кого видел вечером, ночью неважно, кто по улицам шлялся, кто мог сюда залезть. Может, кто на них зуб точил? Может, они иногда шумели, с кем-то ссорились, или местные решили так подшутить? И вот дошутились, бляха». Я вздохнул и посмотрел в сторону участка. «В общем, копай здесь, ищи свидетелей. А я переговорю с этим, с Агадой, или как его там правильно, неважно».
«Ладно, сейчас я наберу», — кивнул Шульгин.
«Дежурный опер уже ускакал обход делать. Тут домов-то сколько? Участковый с ним... Кинолога тоже отрядили».
«Правильно», — сказал я.
«Кинолог пусть все прочешет. Может, кто-то приезжал на машине, но теперь снегом все засыпало. Мало ли». На том мы и порешили. А я поехал в больницу. На проходной мне выдали бахилы, голубую накидку с больничным штампом и дурацкую одноразовую шапочку, которую почему-то называли Шарлоттой. Глянул на себя в зеркало. М-да. В таком одеянии я походил на самку Бэтмена, мужественную и волевую. Протопал до нужной палаты, приоткрыл дверь. Она скрипнула, но никто не обратил внимания. Все пациенты слушали высокого худого мужчину лет 40 с серебристыми отблесками на черных висках. Осанка у него была, ну, прямо аристократическая —